Доброе утро, и продолжается наш прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда», и не стоит раньше времени делать таких удивительных движений руками возле виска, мол, что случилось, «Комсомольская правда» ищет чуть белоглазую. Все нормально, мы в своем уме, все хорошо, и наши ребята, наши блогеры, журналисты действительно ищут этот полумифический народ в горах Алтая, но и вторая экспедиция, она уже закончилась. Но прежде всего приветствую, разумеется, в нашей студии тех людей, кто отправились на поиски чуди белоглазой, а в частности журналисты «Комсомольской правды» Анастасию Путинцеву. Анастасия, доброе утро.
Доброе утро, слушатели «Комсомольской правды».
Можешь поближе к микрофону, тебя было хорошо слышно, когда ты из Горного Алтая нам привет передавала и яблоками нас снабжала. А также в нашей студии постоянный путешественник, буквально во всех путешествиях, во всех вот этих автоэкспедициях принимает участие Михаил Докукин. Миш, привет.
Доброе утро, ну я одну экспедицию пропустил, а так во всех.
Ну вот видишь,
зачем, и даже ты, и летал, об этом? И ездил на электричках в Барнаул, так что всякое бывало.
Так, ну и давай представляй тогда друзей, тех, кто с вами еще ездил.
Человек, который сидит с краю, это Константин Кошкин. Его многие знают по клубной деятельности, по Шерегешу. И мы решили Костю взять в свою компанию. Тем более в прошлую экспедицию мы к нему заезжали в гости в Аскат. Он нас прекрасно принимал и указал нам, познакомился с человеком, который нам рассказал, где искать, собственно, этот загадочный народ Чуть. И наша путешественница, которая была тоже с нами в прошлой экспедиции, это Мария Подрезова. Сидит от меня по правую руку и скажет всем доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, я напомню, уважаемые радиослушатели, социальные сети, заходите, наша страничка во ВКонтакте, кстати, «Комсомольская правда», Новосибирск, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Мы сейчас ведем видеотрансляцию. Но что касается «Чуди белоглазой», все же это... У нас сказки, или это вы действительно ищете чуть белоглазую? Кто это? Что это вообще? С чем это едят? Расскажите, пожалуйста.
Мы действительно ищем чуть белоглазую. Это древний народ, который проживал на территории России. И последние следы, которые чуть за собой оставила мифический народ, как раз-таки были на Алтае. И поэтому мы именно ездили на Алтай целых два раза. Миша, расскажи, пожалуйста, где вы были в прошлый раз, а я расскажу о нашей...
Это вторая экспедиция.
Да.
Первая была буквально месяц тому назад.
Да, было дело, и первый раз мы сначала для начала заехали в Белокуриху и целых 3 дня там искали загадочный народ, или, по крайней мере, его следы. Выяснилось, что в саму Белокуриху Николай Рерих, художник-мистик, который искал Беловодье и загадочную Шамбалу, и в том числе упоминал белоглазую чуть в своих рассказах, в саму Белокуриху он не заходил, но проходил недалеко от этого курортного города, и мы как раз прошли по его следам, и нам сказали, что надо поискать все-таки ребят вам на Алтае, потому что все же Рерих отправился на Алтай, и мы, опять же, в рамках прошлой экспедиции на денек заехали в Республику Алтай. Завершилось у нас все в селе Анос, это в Чемальском тракте, и там нам в музее таинственного камня сказали, что, ребят, все-таки да, чуть на Алтае была, и искать ее надо в том числе в стране горы Белуха. Поскольку еще Алтай большой, мы решили Белуху оставить на потом, но для начала начать исследование с Телецкого озера, потому что это озеро до сих пор полностью не исследовано и хранит в себе много загадок.
И вы отправились теперь на Телецкое озеро.
Мы отправились на Телецкое
Давай
озеро.
О подготовке тогда и о том, как там начиналась, стартовала и так далее вторая экспедиция.
Стартовалась. Мы готовились, мы изучали, куда же можно отправиться, что посмотреть. Но дело в том, что Телецкое озеро — это там два базовых поселка, доступные по автодорогам. Это Артыбаш и Иагач. Туда можно приехать. Но дорога до Телецкого озера — это практически 700 километров. Путь не близкий. И мы поняли, что нужна некая промежуточная остановка, чтобы, набравшись сил, мы отправились уже как раз к нашим изысканиям. И поехали мы в первый день нашего автопутешествия. Мы доехали до Бийска, от Бийска проехали 40 километров и остались подкрепиться, пополнить свои организмы силами энергии в санатории «Рассветы над Бией». Такое удивительное место находится на живописном берегу реки Бии. Вот, и там есть, между прочим, вот почему мы такие бодрые силы и энергии отправились дальше. Там есть уникальная голубая глина, и месторождение находится там, в селе Стан-Бехтемир. И еще есть там уникальная минеральная вода, серебряный ключ она называется. Вот, лечит много и всего, и как раз вот в эту уникальную здравницу, ну, с разных уголков России.
Да, я так смотрю, что Миш поглядывает на других участников экспедиции, что молчим, да?
Да, я могу долго говорить.
Перебейте Михаила, пожалуйста. Расскажите что-нибудь вам на начале экспедиции, о первом дне и так далее.
Ну, Михаил уже сказал, что мы стартовали из Новосибирска, добрались до Бийска, дальше был Стан-Бехтемир. А позже дорога наша пролегла через Турачак, конкретно уже на Телецкое озеро. А дорога грунтовая, ей не часто пользуются путешественники, потому что выбирают Чуйский тракт, Дурно-Алтайск. А эта же дорога проходит немножко в отдалении, но она короче и теоретически скрашивает своими видами путешествие.
А почему именно эту дорогу выбрали? Мне тоже любопытно.
Мы торопились, а она была покороче.
Только из-за этого?
Ну, оказалось, что еще красивые виды.
Но она похожа, и раньше я знаю, что именно этой дорогой чаще всего-то пользовались. Сейчас стали пользоваться Чуйским трактом, действительно.
Примерно 30% — это уверенная грунтовка, поэтому, наверное, многие боятся ее.
Но бояться не стоит, проехать там можно.
Мы были тестовой группой.
Так, и сколько часов у вас ушло, чтобы добраться до Телецкого?
Мы сократили примерно дорогу на час времени.
На час? Убили автомобиль или
нет? Нет, я говорю, уверенная грунтовка, хорошо утрамбованная, все хорошо.
Вы на своих личных автомобилях передвигались?
Да.
Причем последний участок, это прям идеальный асфальт уже был, видимо, что ведутся работы, и я думаю, что год-два, и дорога будет идеальная.
То есть построят нормальную дорогу?
Да.
И у нас две получится дороги до Телецкого озера?
Да.
Понятно. Что касается еще первого дня, тогда какие эмоции? Ну, поделитесь эмоциями все-таки.
И все же эмоции. Когда мы приехали в санаторий, нам говорят: ребят, вы из Новосибирска, вы путешественники, мы вас будем парковать прямо на территории, запускают наши автомобили на территории. И первое, что мы видим, это аттракционы из детства. Стоят лодочки, стоит цепная карусель и аттракцион «Ромашка». То есть мы не побежали заселяться. Сначала мы побежали на фотосессию, потому что где же мы увидим еще вот хорошо сохранившиеся и немаловажно рабочие аттракционы из времен СССР. Очень долго мы рассматривали вот эти вот артефакты, и забегая вперед, скажу, что мы поговорили с директором санатория, спросили: Евгений Владимирович, а что, как бы можно, это все работает, можно ли запустить, и нас прокатили.
Специально для нас запустили.
Но ощущения были вообще какие-то детские, прям так восхищение.
Восторг детский.
Покататься можно на каруселях?
Можно, да.
Да, рабочие вполне.
Те самые крылатые качели, как в песне.
Вот, и причем я полюбопытствовал, что Советский Союз-то уже давно закончился, вот этих аттракционов уже не выпускают, а как же обстоят дела с деталями? Меня уверили, что с деталями все нормально, потому что есть умелые руки при санатории, и мужики своими руками там сделали лопасти для пропеллеров, и сохраняют, собственно, вот эти карусели, качели в работоспособном состоянии.
Ну ладно, смотрите, карусели каруселями, но все-таки сам план-то поиски на чуде белоглазой в чем состоял-то? В первый, второй день там как-то разрабатывали, куда двигаться, у кого-то спрашивали и так далее.
Да, на самом деле серебряный ключ – это ключевая точка, где обнаружено поселение древних людей, а именно такие места могут быть притяжениями народа, который путешествует в поисках земли обетованной.
Причем в санатории как раз реально велись раскопки, и там находились черепки глиняные. Мы прошли по дороге тысячелетия, тропа тысячелетия, так там называется культовое их место, и вышли к такому, может быть, значимому месту для поиска чуди. Это капище славянских богов. Вот.
Что это значит? Что за славянские боги? Что это обозначает? Где это находится-то?
Это находится на территории санатория. На самом деле это музей под открытым небом, археолого-историческая реконструкция. Поэтому, наверное, надо обратиться к истории. И примерно 12 тысячелетий назад, что, собственно говоря, Настя сказала про глиняные черепки, остатки животных и так далее, на территории вот этого санатория находилось древнее поселение.
Вот, и там же стояли казаки.
Так. Это у нас все в первый день укладывается, да, по большому счету?
Да, да, у нас было потрачено немало времени для того, чтобы изучить живописную территорию, ее окрестности, и мне почему-то вот этот музей под открытым небом напомнил Томскую Писаницу. Там примерно то же самое. То есть там воспроизведены стоянки древних людей, аил, вот как раз капище славянских богов и прочие-прочие интересные места. Ну, элементарно просто приехать и побродить, посмотреть, подумать. Ну, это очень хороший вариант, мне кажется.
И время от времени показываем нашим радиослушателям вот прогулки на теплоходе, в частности, показываем по Телецкому озеру, Пионер Алтая, по-моему, да, называется?
Да, да, но это будет чуть позже.
Просто я так набрасываю, чтобы было видно, да, вот этот антураж, да, что происходит, какую-то атмосферу, да, чтобы подышали Телецким озером.
Мы еще, забегая вперед, скажем, что Телецкое озеро внутри нас.
Мы сейчас короткую рекламу сделаем, небольшую остановку, буквально двухминутную, далее вернемся, оставайтесь вместе с нами.
23 августа стартовала очередная автоэкспедиция. Исследование продолжится на Телецком озере. Там мы попробуем найти ответ на вопрос, куда исчезла чуть белоглазая, самый загадочный народ Земли. Следите за нашей экспедицией в социальных сетях по хэштегу «Экспедиция КП». Читайте репортажи на сайте kp.ru и слушайте на радио «Комсомольская правда». Наши партнеры – компания «Теле2», один из крупнейших российских сотовых операторов, протеиновые баллончики «Смарт-бар», злаковые батончики «Мюслер».
И мы продолжаем наш прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Подводим уже второго этапа нашей экспедиции «Куда исчезла чуть белоглазая». В нашей студии блогеры Константин Кошкин, Мария Подрезова, Михаил Докукин, журналист «Комсомольской правды» Анастасия Путинцева. И, кстати, что касается мобильной связи, у меня вопрос. А мобильная связь-то ловила? Там вообще все нормально было?
Так, что касается мобильной связи, вот Настя постоянно ехала и переживала: Миша, а будет ли связь? Ну, расскажу вкратце, да, что любое автопутешествие, ну, любое путешествие, в принципе, ты хочешь поделиться какими-то эмоциями, а самые интересные места находятся до самых интересных мест нужно добраться еще как-то, и находятся они в отдалении от цивилизации, где сотовой связи нет. Но, по крайней мере, наши наблюдения какие? Пока мы ехали по дороге, там, где был асфальт, и местами там, где его не было, у нас связь сотовая была. Если, допустим, вот я путешествовал с сим-картой Теле2, и Настя с моей же сим-карты выходила в эфиры на радио «Комсомольская правда», вот, ну да, если там оператора Теле2 в каком-то конкретном месте нет, то сим-карта автоматически находит партнерскую вышку, подключается, и как минимум можно общаться голосом. Но более того, еще Настя вот сидела на заднем сиденье моего автомобиля, отписывалась постоянно, отправляла фотографии, какие-то видео, и говорит, что все в принципе ок.
Мы у нее сейчас спросим, ок или не ок, да?
Ну, я думаю, нужно спросить у наших телерадиослушателей. Да, они, наверное, слышали меня, как я громко вещала, как я громко рассказывала о том, что мы ищем, как мы ищем, какие у нас итоги есть промежуточные. Вот.
Мы поинтересовались накануне у Дмитрия Кромского, это директор макрорегиона Сибирь, Теле2, где в Горном Алтае запустили вышки, в каких туристических местах они есть, и вот что он нам рассказал.
Вы знаете, Республика Алтай до августа 2020 года у нас была последним регионом, в Сибирском федеральном округе, где нас не было, так называемое «белое пятно». Мы оказывали услуги связи на базе сети одного из наших роуминговых партнеров, и в этом случае, в принципе, не могли привлекать клиентов из этого региона и контролировать качество получаемой нашими клиентами, приезжающими из других регионов, услуг. Вот. И мы решили, что единственным выходом в этой ситуации это может быть запуск собственной сети, которая позволит для всех наших туристов, которые приезжают из других регионов Сибири, обеспечить высокое качество покрытия, к которому они привыкли. Мы планировали сеть еще с декабря прошлого года и планировали с учетом статистических данных о туристическом потоке, ну, которые были у нас в наличии. Вот. Приоритеты мы оставили так, чтобы покрыть территорию, которую посещает максимальное количество туристов. Ну и также мы уделили внимание связи на автодорогах. На первом этапе мы строились в наиболее, ну так можно сказать, тяжелых в плане трафика участках. Это столица Республики Алтай, Горно-Алтайск, Майма, Соузга, Манжерок, Лекманар, Чемал и поселок Артыбаш возле Телецкого озера. Что касается дорог, мы покрыли практически полностью дорогу от Бийска до Горно-Алтайска и покрыли Чемальский тракт. Фактически вот эта территория, которую я назвал, она аккумулирует примерно 80% туристического потока в республике.
Ну, давайте еще раз напомним, мы продолжаем наш прямой эфир и подводим итоги второй экспедиции в поисках чуди Белоглазой. Эта экспедиция проходила во сколько дней там уложились вы?
Три дня на поиски и четвертый день на возвращение домой. Ну.
Давайте тогда ко второму дню перейдем, потому что времени у нас сегодня мало. Итак, второй день, ваши планы на второй день и так далее. Не только, я надеюсь, не только у нас будет сегодня Михаил говорить, и другие участники экспедиции.
Да, опять же, там, вернувшись к своему опыту и к вопросу о связи, у нас есть такая народная забава блогерская. Это приезжать куда-нибудь и измерять...
Мериться скоростью.
Устраивать битвы спид-тестов. Мы первым делом, когда въехали в Артыбаш, перед тем, как отправиться на наше базовое место, где мы остановились, мы подъехали, заехали в какой-то частный сектор, достали два смартфона. Мы достали сначала один смартфон и давай мериться скоростью. Ну, решили померить, какая же скорость на передачу данных, и мы намерили, что было, ну, доходило до 90 мегабит в секунду. Это прям очень хороший результат.
Мы чуть позже послушаем еще Дмитрия Кромского, он расскажет нам об этом, об интернете, о том, что действительно 100 мегабит, он об этом тоже чуть позже расскажет. Что касается второго дня, давайте немного вернемся к поиске чуди Белоглазой, что там было?
Да, мы отправились на нашу базовую точку, положили вещи и решили, что Телецкое озеро, ну, для нас оно малоизвестно, несмотря на то, что мы в интернете читали, и мы взяли гида. И вот Костя уже тянет руку и хочет...
Дайте Константину сказать.
Да. Дай ему слово.
Давайте.
Ну, если честно, второй день для меня был самый интересный, потому что у нас по плану было посещение заповедного села Яйлю. Точка на Телецком озере, на которой, куда можно добраться либо по дороге по большому и бездорожью, да, либо на катере. Мы выбрали путь на катере. Примерно около часа мы двигались с экскурсоводом. И
это
в деревне нас...
Пионер Алтая или я
не знаю? Нет. Другой, быстроходный, да? Катер с вот гидом, понятно. С капитаном Владимиром, который был мужем гида Ирины. В общем, все здорово. Мы мчались по волнам. Деревня Яйлю на сгибе Телецкого озера. Уникальное природное место, климатическая особенность, что зимой практически нет снега, и жителями, древними, да, жителями, как-то так их назовем, было облюбовано, потому что можно было пасти скот и заниматься земледелием. Теплый ветер с юга Телецкого озера прям точно бьет в это место. Большая долина, которая сейчас покрыта практически вся яблоневыми садами.
Откуда я и привезла вам яблоки?
Молодильные, заметьте.
Которые мы до сих пор все едим, мне кажется.
И на самом деле, когда я рассказывал друзьям, что я собираюсь в Яйлю, мне практически все говорили, обязательно вези яблоки, там самые вкусные яблоки.
Мы в этом убедились.
Чем же они так знаменитые? Они вообще, то есть можно собирать самому, пошел и собрал, или там есть хозяин
этих яблок? Нет, нет, собирать самому их там нельзя.
На самом деле, чтобы попасть в деревню Яйлю, нужно получить пропуск.
Так.
Заплатить пошлину.
Заплатить туристический взнос. Какой-то дом. И по селу можно передвигаться только в сопровождении гида.
Сотрудника-заповедника.
Сотрудника-заповедника.
Далеко это от Телецкого получается, так чтобы было понятно нашему радиослушателю.
Это примерно середина Телецкого озера, как раз если вы посмотрите на карту, это изгиб озера и прямая видимость этого изгиба, что на север, что на юг.
Понятно. Далее, что у нас еще тогда получается во втором дне любопытного, интересного? Ну, яблони запомнили, это понятно. Меня больше всего интересует и погода. Вот я смотрю, погода такая весьма переменчивая в настроении.
Но нам с погодой повезло, потому что не было ни ветра, ни дождя. И пока шла наша экскурсия, все было очень круто.
Мария, на самом деле, просто, наверное, отвлеклась, когда мы возвращались из Яйлю.
Нет, а потом, как только закончилась у нас экскурсия, погода прям поменялась, поднялся ветер, начал лить дождь, и мы были счастливы, что мы успели все это
успеть. Катер сесть.
Да, спрятаться в катере и уже благополучно добраться до базы.
Ну, катер весьма быстроходный.
Катер быстроходный, но белые барашки на озере – это довольно как бы так неприятная ситуация. Да, да. Ты ощущаешь, понимаешь силу этого озера, что это огромная территория воды, да, и что там… Ветер поднимает практически шторм, и гид рассказывал, что волны бывают до 2 метров.
При этом мы еще должны сегодня отметить, на катере, я смотрю, людей тут весьма много, это все вот путешественники, да?
Ну, это наша группа плюс наши друзья.
Понятно. Так, смотрите, поискали, то есть, получается, на вот этом Айлюлю вы...
чуть белоглазую. Но мы не совсем искали, нам нужен был гид, ну, как говорится, надо взять языка. И наш замечательный гид Ира, мы ее спросили, а чуть-то где? Она говорит, ребят, вы со своими желаниями на Телецком озере будьте, пожалуйста, осторожны, потому что они сбываются.
Так.
Вот, ну и наше коллективное, наверное, желание было такое, чтобы все-таки найти какие-то там следы или сведения о чуде белоглазой. Ну и, как оказалось, действительно, желание исполнилось наше, но случилось все на третий день.
На третий день? Вы так удочки забрасываете перед рекламой, тем более сейчас мы на рекламу уйдем, на новости уйдем. 5 минут мы будем ждать, пока вернемся, а потом только узнаем все-таки, где вы нашли чуть белоглазую. Нашли ли, привезли ли с собой, может быть, она у нас сейчас появится очень скоро в кадре. Я имею в виду в нашей студии. Все возможно в ближайшем будущем. Мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Напомню еще раз, уважаемые друзья... В нашей студии сегодня новосибирские журналисты и блогеры, которые продолжают искать чуть белоглазую в Горном Алтае, в частности, возле Телецкого озера. У нас, ну, посредине буквально, да, Телецкого озера проходила вот эта экспедиция. Вторая экспедиция. Прервемся на 5 минут. Далее вернемся. Оставайтесь на 98.3 FM. Все самое любопытное у нас будет, разумеется, впереди.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Автоэкспедиция, наша автоэкспедиция «Комсомольской правды» и новосибирских блогеров. Второй этап экспедиции завершен. В нашей студии, разумеется, журналисты и блогеры, и люди, которые участвовали в этой экспедиции. Мы с вами подошли уже к третьему дню, тем более Михаил сказал, что на третий день вам удалось разыскать следы чуди белоглазой. Ну, рассказывайте.
Наше путешествие началось утром на теплоходе «Пионер Алтая».
Это тот самый, который я сегодня все показываю.
Да, который ты все показываешь. На самом деле это теплоход с уникальной историей. Он добирался до Телецкого озера своим ходом по рекам. Ради него даже разбирали мост через реку Бие. Потом в 90-е катер стоял в запустении, и местный предприниматель его взял и отреставрировал, и вот этот легендарный теплоход теперь возит туристов.
Так, курсирует, значит, по Телецкому. Понятно, так, что дальше там...
Гида у нас не было на «Пионере Алтая».
Куда вы его дели?
А мы его
он и не предполагался,
вот
да, так, у нас
понятно.
Да,
вы
в этот
сами...
день. Там, то есть там был звук, нам рассказали, то есть пионер Алтая нам как бы рассказал виртуально, что куда мы едем, что мы посмотрим, и все, на этом все закончилось. Вот, и поэтому мы как-то думали, начали думать, а как мы будем искать чуть Белоглазую, где на катере можно найти, не выплывет же она у нас из Телецкого озера. Поэтому я сидела и прислушивалась к разговорам других людей, и вдруг я услышала речь между двумя женщинами, оказались это заслуженные учителя Горного Алтая, и как раз-таки вот они между собой говорили о этом загадочном народе. Я к ним подсела, спросила, а что, вы тоже ищете чуть Белоглазую или что-то вам о ней известно? И тут они мне начали рассказывать. Я спросила, правда ли, что они были белоглазыми, правда ли, что они были около 1,50 м. Оказалось совсем иначе, что они были выше 1,50 м, они были очень рослыми. У них были очень ярко-голубые глаза, причем они светились, и поэтому их назвали чуть белоглазые. Вот. И сказали, если вы хотите больше узнать, вы можете подойти к человеку, вон там в уголке стоит. И я к нему подошла, познакомилась, оказался заслуженный журналист Российской Федерации Алексей Ивашкин. И как раз он-то таки является представителем чуди. То есть у него, он сделал генетический анализ, и который подтвердил в нем гены чуди.
Так, и это каждый может сделать?
Да, каждый человек вообще может сделать генетический анализ, который ему расскажет, какие в нем есть крови, то есть и испанские, может быть, какие-то африканские, может быть...
А он, получается, человек, который выходец из чуди белоглазый?
Да, он как раз и является...
Но глаза выходцем. У него светились?
Глаза у него светились, наверное, от счастья, что он на Телецком озере, потому что на Телецком озере такая энергетика, которая, ну, завораживает, такие впечатления, дает толчок для развития, наверное, для самосовершенствования. Ну, вот. Ну, очень много он мне интересного, полезного рассказал.
А я предлагаю об этом чуть позже, потому что мы хотели вам сегодня еще напомнить о интернете, да, о Теле2 в частности. Вышки на Теле2 сейчас расставлены буквально по всему Горному Алтаю, и об этом рассказывает Дмитрий Накромский, директор макрорегиона Сибири на Теле2. Давайте послушаем.
Мы запустили в республике сети только в двух технологиях. Это 2G и 4G. 2G для голоса и 4G для действительно быстрого интернета. Честно говорю, что на первом этапе нам это решение показалось немножко провокационным, но мы убедились, что оно правильное. Так как число устройств 4G растет очень быстрыми темпами, и 4G обеспечивает лучшее покрытие скорости, чем технология 3G. При этом мы использовали разные частоты в зависимости от концентрации людей и трафика. Вот, например, в Горно-Алтайске мы остановились на частотах 1800 МГц и 2600 МГц. Эти частоты обеспечивают хороший баланс покрытия емкости сети там, где много клиентов. Вдоль Чемальского тракта мы строили базовые станции на частотах 1800 и 800 МГц. И вот этот последний, самый низкий диапазон, он позволил обеспечить хорошее покрытие не только в населенных пунктах, но даже в горной местности. Это действительно важно, чтобы наши клиенты могли пользоваться интернетом даже в движении от одного населенного пункта к другому в горах. И, кроме того, на 8 вышках, где высокий трафик, мы запустили дополнительные базовые станции LTE на частоте 2100 МГц. Это диапазон, который использовался раньше для 3G. Теперь его можно, мы считаем, что нужно использовать для 4G. Это более эффективная технология для мобильного интернета. И могу сказать, что скорость в этих точках иногда превышает 100 мегабит в секунду. Очень хорошая скорость.
Ну вот о скорости сказали, 100 мегабит в секунду. Михаил говорил, что вы там мерились, да, спид-тест, 90 у вас точно было, да, около 100?
Да, 90.
Ну это хорошая скорость, если учитывать, что вы находитесь в горах Алтая, да, на Телецком озере, ну замечательно. Кстати, я знаю, что вы там еще и подкреплялись, какие-то батончики, говорят, ели волшебные, чтобы энергия у вас была.
Ну, подкреплялись мы преимущественно, конечно, в процессе передвижения на автомобиле из точки А в точку Б. Вот у Насти, ну, Настя ехала в моей машине и там одной рукой писала тексты, а другой рукой мне передавала батончики. Ну, там были и с мюсли, и протеиновые батончики.
Вот об этом я хочу, чтобы рассказать, что за батончики, потому что наши радиослушатели уже наслышаны об этих батончиках. Что это за батончики? Кто расскажет? Кто готов?
Можешь, давай. Ну, во-первых, они очень вкусные, что немаловажно. Мы, у нас был экипаж с Костей вместе, он был капитаном нашего экипажа. И мы тоже, у нас лежали батончики всегда в легкой доступности. И в каждый, если у нас там мы захотели попить кофе в пути, мы, не отвлекаясь и не останавливаясь, просто пользовались этими батончиками.
Я не могу понять, а что это за батончики? Это шоколадные простые батончики?
Нет, они, это полезное питание. То есть они, помимо того, что они утоляют голод, они не несут, да, там, никакой лишней калории.
Что вы специально скрываете производителя, признаюсь?
Это батончики смарт-бар.
Ну и смарт-бар, и мюслер. Ну, то есть там было два варианта. Да, смарт-бар – это протеиновая история, а мюслер – это история со злаками, ну и с разными вкусами.
Причем эти батончики вообще на 90% из натуральные, потому что мы, когда приехали к Артыбашу, подъезжали, Константин купил вкусный бруснику же, да? Купил?
Калину. Ой,
клюкву. И у нас как раз-таки были клюквенные батончики. Мы сравнили вкус, практически не отличается, вот точь-в-точь. Вкусные, тягучие, вот протеиновые были такие прям...
Ну, протеиновые вообще, можно там подумать, что это обычный шоколад, только круто, что это нигде не отложилось. Слава богу.
Это главное для нас,
для девочек.
На бока не отложилось, да. Кстати, я знаю, что вы пообщались со Станиславом Тановым. Это у нас представитель, получается, да, этой компании?
Да, это представители компании. Он мне очень много рассказывал про эти батончики, что они правда вкусные, ну реально они вкусные.
Он рассказывал тебе, а я подслушал. Давайте послушаем тоже.
Любые путешествия, либо прогулки отнимают определенный запас энергии, который, несомненно, нужно восполнять вовремя, поэтому снеки наши – это необходимый атрибут любого путешественника. Протеиновые и злаковые батончики, в принципе, подходят для путешествий, прогулок с семьей и с друзьями. А также эту закуску можно использовать для поддержания сахара в крови в напряженной ситуации. То есть мы все прекрасно знаем, что когда ты нервничаешь, ты хочешь перекусить каким-либо батончиком, и в то же время это может быть в путешествиях любая нервная ситуация, и, соответственно, съедая как бы этот батончик, все будет ок. Ну, то есть вы поддерживаете определенный уровень сахара в крови и так далее. Также эти батончики очень удобно брать с собой, они занимают довольно-таки мало места в рюкзаке, при этом очень хорошо удаляют голод, наполняют энергией. Также это легкая возможность перекуса на ходу, то есть если вы там активный путешественник, активно ходите, то есть, соответственно, у вас там нет времени, либо вы не хотите просто стоять на месте, вы идете на ходу и едите это, то есть, в принципе, его также можно использовать как и для быстрого и легкого завтрака, то есть в путешествии с утра, либо даже вечером после какой-то прогулки.
Ну, если я правильно понимаю, вы так и делали, да?
Да, и причем вот я встрянул в разговор. Реально была стрессовая ситуация у меня с конем. Это были непередаваемые эмоции уже по пути назад, когда мы ехали из Артыбаша. Прямая дорога, день, светло, солнышко. По обочинам пасется табун лошадей. Я еду километров 70 в час. И проезжаю этот табун, и тут бас из кустов выбегает на дорогу конь, которого мне удалось обрулить по мокрой траве, и, ну, а не слететь куда-то там с дороги, но это было прям стрессово, и потом три батончика зашли прям на ура.
Нам даже Миша показал мастер-класс, как за рулем можно открыть батончик. С нами еще ездил Артем Нарбут. Мы прям смотрели с ним такими глазами горящими, как Миша это быстро раз-раз делает. Решили взять себе на заметку.
Ну что у нас получается по третьему дню экспедиции? То есть вы прокатились на теплоходе. На теплоходе вы именно познакомились с теми людьми, которые знают о чуде белоглазой. Вы нашли даже одного из потомков, да, чуди белоглазой. А скажите, вот саму-то чуть белоглазую все-таки, кроме потомка-то удалось найти, где они там проживают или как там?
Ну,
какой итог-то третьего дня?
То есть итогом третьего дня нам было сказано, что как раз вот Алексеем Ивашкиным, что нужно все-таки Чуть Белоглазую искать. Да, она проживала на Алтае, да, здесь остались их копии. Вообще Чуть Белоглазая — это древний народ, который проживали на Алтае, и ушли они. Почему они ушли? Ушли они под землю. А почему они ушли? Потому что пришел белый царь. Вот, поэтому они спрятались от белого царя и вернутся только тогда, когда с Алтайской земли, с другой территории уйдет белый царь. Кто это, что это за белый царь, мы пока...
Нам предстоит узнать.
Да, в следующей экспедиции. Вот. И еще у нас была точка, это четвертый день, но мы о нем расскажем чуть позже, вот, более подробнее, и, наверное, о Чуде тоже там расскажем.
Плюс... О четвертом дне, то есть...
Да, да.
А четыре дня. А четвертый у вас был полноценный или там...
Нет,
укороченный день?
Это был так называемый лайт-вариант, когда мы решили... Ну, нам в месте, где мы жили, нам сказали, что есть вершина горы Кукуя, там невероятная энергетика, сходите туда. Ну, где находится вершина горы Кукуя, это горнолыжка, и там можно было сесть на окресельный подъемник, там 30 минут подняться в гору, там налюбоваться красивыми видами, спуститься с массой эмоций, но у нас этого не получилось.
Да.
Но вы были еще, получается, осенью. Смотрите, у нас многие наши радиослушатели предпочитают отдыхать именно летом, ездить. Говорят, осенью, наоборот, есть своя прелесть, меньше людей, то есть все свободно. Вот в этом случае что скажете? Посоветуете в это время отправиться? Может быть, не на поиски чуди?
Я бы 100% рекомендовала отправляться осенью, потому что это просто потрясающие пейзажи. Ну, вот у меня такая ассоциация возникла, что как будто на горы бросили вот ковер в цвете желтом и зеленым. Это, ну, завораживающее зрелище, учитывая, что я вообще на Телецком была впервые, и я просто не переставала восхищаться, мне кажется, всю экспедицию.
А, Константин, вы впервые были на Телецком озере?
Да нет, конечно.
То есть это не первое путешествие. Но чем-то удивило, все равно каждый раз приезжаешь, говоришь, и чем ты удивляешься?
На самом деле у меня было первое... Я был на Телецком озере примерно 5 или 6 раз, и первый раз я выплывал далеко в озеро, и на самом деле я понял, что, находясь в Артыбаше, жарить шашлыки...
И отдыхать просто, да?
И отдыхать, да, это немножко не тот. Надо двигаться дальше. Там открывается вся красота.
А что посоветуете вот нашему радиослушателю? Что тогда, на теплоходе двигнуть?
Обязательно смотреть водопады, обязательно сделать завершить экскурсию на Пионере Алтая, посмотреть озеро во всей его красе. Если получится посетить деревню Яйлю, возможно, найти какие-то еще интересные.
Но вы-то видели водопады?
Да, конечно.
Какой вы посетили водопад?
Мы посетили два водопада, Эстюбе и...
Корбу.
И Корбу.
Так, и что они себе представляют?
Водопады абсолютно разные. Ну, почему два водопада? Потому что на водопад Эстюбе не заходит теплоход Пионер Алтая. До водопада Корбу Пионер Алтая доходит и еще заходит на водопад Чидор. Но мы туда не попали из-за большой волны, и говорят, на Чидор вообще редко заходят какие-то суда.
Я сейчас показываю как раз Корбу. Вот кто снимал, не знаю. Кто-то из вас, видимо.
Да.
Вот водопад Корбу, что он из себя представляет, наши радиослушатели могут увидеть.
На самом деле водопады абсолютно разные. Вот мы посмотрели и Эстюбе, и Корбу. Они абсолютно разные. Ну, мне показалось, водопад Эстюбе более атмосферный. Там много мха.
Он живописный.
Да, 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 находится в прекрасном ущелье. А Корбу, он величественный.
Ну, Корбу, да, такой весьма мощный, судя по всему.
Да, да.
Водопад. Смотрите, третий день завершен, четвертый, что у нас получается? С утра пораньше проснулись и...
Проснулись, и мы собирались как раз-таки поехать вот на горнолыжный курорт, чтобы забраться на гору Кукуя. Угу. Потому что по древним легендам, которые остались о Чуде Белоглазой, этот народ прятался, добывал какие-то руды металлов и их плавил. У них были даже специальные печи. Вот как раз нам женщина, с которой я познакомилась, об этом рассказала. И, возможно, вот мы предположили, что как раз на Кукуе были их шахты, копи, где они оставляли свои метки. Кстати, по вот этим меткам семья Демидовых искала эти метки, и на этих местах, где они встречали их, они строили свои шахты. Ну, как раз вот на Алтае. Мы решили, что мы можем на Кукуе это найти, посмотреть. Но, к сожалению, природные условия нам.
Возможно, это чуть знать. Белоглазая. Не хочет, чтобы мы ее нашли и послала нам снег.
Так, пошел снег. Белый царь пришел, тот самый.
Возможно.
Судя по всему.
Возможно.
Ну а вы что думаете, белый царь это кто? Снег или нет?
Смотрите, на самом деле следует, наверное, рассказать, что чуть белоглазая — это фольклор финно-угорского народа, да, о таинственном народе, который как раз при белом царе исчез, да, ушел под землю. Наверное, можно понять это иносказательно, да, что он сменил территорию и двигался дальше, потому что дальше встречается упоминание его на Урале и уже позже встречается упоминание в Сибири. В словаре Даля можно увидеть, можно прочитать, что белый царь – это Ермак, что наводит на интересные мысли.
Ермак.
И опять же, возвращаясь к первому нашему дню, когда мы были в селе Бехтемир, это, во-первых, железнорудное месторождение, во-вторых, там встречаются, опять же, упоминания о стане, который установили казаки. Как он правильно называется?
Острог.
Казачий острог, да, и опять же мы можем читать, что, ну, то есть, грубо говоря, все вот эти наши дни совпадают в какую-то единую связь, да, где встречаются казаки, которые устанавливают свои сторожевые вышки, и древний народ, который кочует, находя, опять же, хорошие теплые места с железными рудами, с какими-то
полезными ископаемыми.
Кстати, что касается связи, вот сказали про связь, я вспомнил опять про интернет, про Теле2, с которым вы именно передвигались, а вот насколько он там вообще необходим без интернета? Сложно там, видимо, было бы вам обходиться? Вообще бы ничего не получилось? Мы бы оперативной информации не получали бы от вас совсем тогда?
Лично мне вот, да, Теле2 очень помогал в пути, потому что я выходила на связь со студией, рассказывала о нашем путешествии, о нашей экспедиции, о наших находках, о наших впечатлениях. Это первое. И второе, я каждый вечер писала материалы для сайта, чтобы наши читатели узнали, все-таки нашли мы чуть или нет, и что-то интересно, какие зацепки у нас есть, что интересного на Телецком озере, о энергетике. Я все это рассказывала, но а для ребят, которые занимаются, большую часть своей жизни посвящают блогерству.
Ну это, да, наверное, это было, для нас это было максимально важно, у нас с Костей практически назревал конфликт, потому что он рулил, а я в этот момент в пути писала посты, все выкладывала, он говорит, я тебе запрещу писать в машине и выкладывать тем более. Вот, поэтому для нас, конечно, это было важно, для наших подписчиков, чтобы своевременно рассказывать то, где мы были, и делиться своими эмоциями, впечатлениями.
Вообще, насколько активно пользуются интернетом? Вот сейчас в осенние месяцы в Горном Алтае рассказал Дмитрий Кромский, директор макрорегиона Сибири на Теле2. Давайте послушаем.
Ну, в августе, например, мы фиксировали около 10 тысяч уникальных пользователей в нашей сети каждый день. В сентябре мы заметили, что туристический поток снизился, но все равно он остался выше наших ожиданий. На выходных количество гостей в регионе достигает 6, иногда 7 тысяч. Туристический сезон в этом году, можно сказать, затянулся. Да, хотел бы это отметить. И, конечно, люди, которые посещают Республику Алтай, туристические места, они активно делятся своими впечатлениями, отсылают фото, видео, звонят своим родным и близким. И каждый из них за время своего пребывания использует в среднем, по нашим статистике, около 4 гигабайт мобильного интернета. Если предположить, что в среднем турист проводит в регионе 4-5 полных дней, то получается, что интернетом гости региона пользуются даже больше, чем дома. Ну, это, в принципе, неудивительно. Действительно, очень много впечатлений, и развитие внутреннего туризма этому способствует. Ну и наш интернет это позволяет. Средняя скорость в расчете на одного пользователя, вот сейчас, там почти 25 мегабит в секунду. Это очень хороший показатель для нагруженной сети. Такая скорость позволяет спокойно смотреть видео в хорошем качестве и пользоваться всеми современными интернет-сервисами.
Ну вот об этом рассказал нам, опять же, Дмитрий Кромский, директор макрорегиона Сибири на Теле2. То есть востребованность интернета сейчас в Горном Алтае весьма высока. Ну и подводя уже итоги нашего эфира, давайте все же мы узнаем, рванете куда вы в дальнейшем, и что можно сказать по поводу этой экспедиции. Резюмируйте, пожалуйста.
И все-таки, подводя итоги, да, хочется сказать, что Алтай настолько разнообразен, и множество направлений есть, там в районе Чимала мы были, на Телецком озере поискали, но не были еще за Семенским перевалом, и как раз вот нам сказали, что чуть надо искать в районе Белухи, все-таки хочется попасть туда, в село Усть-Кокса, к староверам, там туда, где был Николай Рерих со своей экспедицией. Есть еще загадочное место, тоже вот о нем мало кто знает, Каракольская долина в Республике Алтай. Там тоже есть человек, который очень много знает про историю, историю и легенды Алтая. Туда тоже хочется заехать и на этом, мне кажется, не ограничиваться.
То есть фактически вы сейчас планируете уже третий этап авто нашего экспедиционного
путешествия? Да, мы уже начали планировать, и, скорее всего, он будет зимой, потому что...
Зимой не боитесь?
Нет, ну нам же сказали, Белый Царь придет и... Чуть, возможно, выйдет, вот, возможно, Белый Царь, это может быть и снег, да, и вот по следам, следы, во-первых, на снегу лучше видно, поэтому будем планировать на зиму.
То есть планируете все-таки продолжать поиски, но вы уже одного нашли, получается?
Да, одного нашли, представителя.
Который представителем является, в студию не притащили, к сожалению.
Да, мы его не смогли привезти, потому что, ну, он в Горном Алтайске, это достаточно пожилой человек.
Итак, третий этап, планируете ближе к зиме. Ну, ваши эмоции, давайте так вкратце каждый все-таки расскажет о том, чем запомнилось в большей степени, да, так, ну, я буквально по 20 секунд, давайте, Константин, с вас тогда, что запомнилось больше всего в этой экспедиции?
Больше всего запомнилось, ну, лично для меня, то, что кому бы мы ни обращались с вопросом про чуть белоглазую, люди живо реагировали и были в курсе темы. Ну, мне казалось, что можно обсуждать Атлантиду, там, Лохнесское чудовище, но люди осведомлены о чуде белоглазой, что лично для меня явилось каким-то нонсенсом.
Так, идем далее. Давайте Анастасию послушаем. Что запомнилось?
Мне тоже то же самое запомнилось, что все вот прям знают о чуде, и очень много. Есть даже музеи, в которых представлены артефакты, но они находятся в Горном Алтайске, где представлены артефакты чуди белоглазой, которые были найдены. Еще мне понравилась, конечно же, живописная природа Алтая, Телецкого озера, энергетика безумная. То, что я, как и Маша, в первый раз была на Алтае. Так. Это чудесно.
Мария, почему не остались в Горном Алтае?
Ну, на самом деле, как нам сказал гид, будьте осторожны со своими желаниями, поэтому я старалась, на самом деле, я загадывала желания, и некоторые из них даже уже сбылись. Тоже потрясающие пейзажи, я была в таком шоке, и я боялась, на самом деле, сказать, что я хочу здесь остаться, то вдруг Телецкое озеро исполнит мои желания. И еще хотела бы такое объявить небольшой конкурс у нас будет, мы с сегодняшнего дня начинаем марафон розыгрыша коробки смарт-бар, там 25 батончиков разных вкусов для наших подписчиков, поэтому следите за новостями, смотрите на наших страничках, у нас, ну, буквально вот после эфира я первая, кто запустит конкурс, и возможность выиграть будет у каждого, и участвуют абсолютно все города.
Ну и Михаила, у нас времени не остается, буквально в двух словах.
Да, на самом деле...
В двух словах, прошу.
В двух. Телецкое озеро — это потрясающая энергетика, это потрясающие люди, и не стоит ограничиваться и Агачем, и Артыбашем. Приезжая на Телецкое, надо брать катер или там Пионер Алтай и отправляться дальше.
И ждем мы третий этап автоэкспедиции. Спасибо, мы говорим сегодня нашим гостям в студии. Спасибо, удачи.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока-пока.
Да, на этом завершаем нашу программу. Впереди еще будет один гость, ну а это уже минут через пять.
В древний народ Алтая отправляются блогеры и журналисты. 23 августа стартовала очередная автоэкспедиция. Исследование продолжится на Телецком озере. Там мы попробуем найти ответ на вопрос, куда исчезла чуть белоглазая, самый загадочный народ Земли. Следите за нашей экспедицией в социальных сетях по хэштегу «Экспедиция КП». Читайте репортажи на сайте kp.ru и слушайте на радио «Комсомольская правда». Наши партнеры – компания «Теле2», один из крупнейших российских сотовых операторов. Протеиновые баллончики Smart Bar, злаковые батончики Мюслера.